Добрый вечер, друзья. Прежде всего, хочу поздравить вас с тем, что праздники в этом году выпали на четверг и пятницу. Хотя 7 ноября мы в новой жизни не отмечаем, но прошлое о себе нет-нет, да и напомнит. Под праздник вот приснился одному моему приятелю сон, будто стоит он у гранитной усыпальницы и смотрит сверху, как на брусчатую площадь вливаются колонны. Площадь эта, в общем, как мы привыкли ее видеть, только дома вокруг какие-то странные. Окна и двери есть, а вместо стен окаменевшие от времени стен газеты, так сказать, дома из стен газетных плит. Над головами несутся звуки марша все выше и выше со словами «Мы рождены, чтоб Кавку сделать былью». Уезжает свой Буденный на Коневе и командует зычно «Секретари райкома, на первый, второй рассчитайся!» И секретари, печатая шаг, выкрикивают в такт маршу «Первый, второй, первый, второй!» А зелепродукторов сочный баритон читает стихи. «Да будь я и чукчей преклонных годов, и то без унынья и лени, я волком бы выгрыз только за то, что им разговаривал Левин». На этом месте приятель мой проснулся в недоумении и стал размышлять, ну при чем тут Левин, то есть Бернард Левин, известный английский журналист и литературный критик. Черт-те, чего только не приснится под праздники. Все же хочу заметить, что умным и начитанным людям и сны снятся интересные. Но вернемся от снов к действительности. Сегодня мы продолжаем рассказ о шугуне, былывнике и хулигане рок-н-ролла Оззи Осборне. Но сначала, как обычно, очередной выпуск «Рок-хроники». Ноября, день рождения в 43-м году в городе Альберта в Канаде певицы Джонни Митчелл, урожденной Роберты Джон Андерсон. 10 ноября, день рождения в Англии, в Бормуте, в 48-м году Грега Лейка, гитариста и певца, одного из основателей группы King Crimson и участника группы Emerson, Lake и Palmer. 10 ноября, день рождения в 44-м году в Англии Тима Райса, поэта и либретиста, написавшего с Эндрю Ллойд Вебером мюзиклы Jesus Christ Superstar, «Эвита» и другие. 12 ноября 80-го года, 5 лет назад, вышла в свет последняя одиночная пластинка Джона Леннона «Starting Over», «Начиная снова». 12 ноября 45-го года, день рождения в городе Торонто, в Канаде, Нила Янга, гитариста, певца и композитора, основателя группы Buffalo Springfield и участника известной американской группы Crosby, Stills, Nash & Young. Из последних событий. Пластиночная фирма Virgin, начавшая свое существование каких-нибудь 10 лет назад, сегодня превратилась в мультимиллионное предприятие. Недавно в центре города Сан-Франциско был открыт новый огромный магазин, так называемый Virgin Complex. Площадь его 2600 квадратных метров. Кроме всех известных человечеству рок-пластинок, выставленных в алфавитном порядке, в магазине есть кафе, своя радиостанция и касса по продаже авиабилетов на самолеты фирмы Virgin, которые летают в Соединенные Штаты. Кроме того, несколько дней назад там открылась выставка восковых фигур, которые знаменитый лондонский музей Мадам Тюссо передал для экспозиции. Здесь и восковые головы всех участников Beatles, здесь Мик Джаггер, Сьюзи из группы Сьюзи and the Banshees, Дэвид Боуи, американский певец Принц, Мит Лоуф, мясной рулет в натуральную величину и многие другие. Йоко Оно отсняла в Нью-Йорке видеоролик к своей новой пластинке «Hell in Paradise» «Ад в раю». Из снимков, помещенных ему в печати, видно, что в съемках ролика приняли участие самый высокий человек планеты, а также самый крохотный карлик на Земле. Пятеро участников, выстроившись в шеренгу, своими головами образуют линию под углом в 45 градусов к горизонту. На втором месте в списке одиночных пластинок недели нынче Элтон Джон с песней «Никита», написанной на слова Берни Топпина, с которым Элтон создал все свои классические произведения. Из слов песни трудно было понять, кто такой Никита и почему его имя вдохновило Элтона Джона на вокальные рулады. Но вот видеоролик, показанный недавно, проясняет картину. Никита, оказывается, это девушка, рядовая погранвойск, которая влюбляется в Элтона Джона, уезжает с ним в Англию и начинает болеть за футбольную команду Уотфорда, что неудивительно, поскольку Элтон Джон – один из главных совладельцев клуба. Тот факт, что пограничница предстает перед зрителями в немецкой форме и носит, в общем-то, мужское имя, мало кого смущает. Во всяком случае, это не смутило режиссера Кена Рассела, экранизировавшего в свое время первую рок-оперу «Томми». Недоразумение с именем можно отчасти объяснить тем, что большинство английских мужских имен обычно кончаются на согласную – Джон, Пол. А имена типа Никита или Сева звучат здесь как женские, и часто своим звучам замешать. В заключение бросим взгляд на список популярных альбомов недели. На пятом месте группа Iron Maiden «Железное дело» с альбомом «Live After Death» – «Жизнь после смерти» и группа «The Cult» с пластинкой «Love, любовь» на четвертом месте. На третьем месте американский гитарист и певец Джордж Бенсон с альбомом «The Love Song» с любовной песней. Кейт Буш после нескольких недель лидирования опустилась на второе место со своим альбомом «Hounds of Love» – «Гончие собаки любви». На первом месте нынче группа Simple Minds – «Простаки» с пластинкой «Once Upon a Time» – «Однажды». Итак, на этом мы выпуск «Рок-хроники» заканчиваем. Переходим к рассказу об Оззи Осборне. Остановились на выходе в свет этой пластинки. Материал нового альбома к ноябрю 81 года был положен в основу нового концертного представления. Поднимался черный занавес, и зрители видели уходящие вверх массивные ступени, на вершине которых стоял средневекового вида трон. Из огромных динамиков неслась запись песни «Дневник сумасшедшего», а лазерные лучи образовывали на колонках громкоговорителей сначала изображение летучей мыши, символа Оззи Осборна, которая, распадаясь, образовывала четыре буквы O-Z-Z-Y, то есть имя Оззи. Из облака белого тумана, окружавшего трон, как бы ниоткуда появлялся сам Оззи, вздымая над головой гигантский крест. Слева и справа от ступеней были воздвигнуты высокие готические каменные на вид арки, из которых, выхваченные лучами прожекторов, выходили басист Руди Старзо и гитарист Рэнди Роудс. После чего из-за ступеней поднималась барабанная установка вместе с сидящей там ударником Томми Алдриджем. Позади него стоял палач в черном капюшоне. Органист Дон Эйри сидел наверху в проеме арки. Костюмы участников были сделаны по средневековым мотивам, а Оззи щеголял в комбинезоне из красной кольчуги, перепоясанной широким кожаным ремнем с железными бляшками и большим накладным гульфиком, одетым поверх кольчуги. В конце представления на бис обычно исполнялась песня «Параноид», и Оззи вздымался вверх гигантской железной рукой, выплывавшие из-под барабанов, а из кончиков всех пяти пальцев и руки выстреливали вверх ракеты фейерверка. В концерте принимал также участие лилипут по имени Джон Аллен, которого Осборн немедленно прозвал Ронни, намекая на рост Ронни Джеймса Дио, заменившего Оззи в группе «Черная суббота». Ронни появлялся обычно на сцене с мертвецки белым лицом, на котором проступали струпья и капли сценической крови. Во время представления Ронни швырял в зал зрителей свежую требуху, бараньи сердца, свиные почки, говяжью печень и так далее. И за этот, в общем, неблагодарный труд в конце концерта подвергали церемониальному средневековому повешению под аккомпанемент песни «Goodbye to Romance», «Прощай, любовь». пластинки «Goodbye to Romance» и пластинки «Blizzard of Oz». Ози Осборн как бы забывал библейский завет о том, что ты посеешь, то и нечто. Его потянулась публика определенного склада и наклонность, публика того типа, которая в средние века ходила на публичные отрубания головы и повешения, как на спектакль. Публика это, условно говоря, не блистала интеллектом, и сценические выходки Оззи, существовавшие в рамках театрального представления, она принимала как прямой вызов к действию. Так во время концерта на сцену кто-то бросил живую летучую мышь. Разгоряченный представлением, Оззи сначала подумал, что это игрушка, и сунул голову для себе в рот, намереваясь повторить на сцене столь нашумевший эпизод с белым голубем. Однако воинственная летучая мышь не собиралась расставаться с жизнью покорно, как белый голубь мира, и она, что есть силы, вонзила свои клыки в язык Оззи. Опасаясь заболевания меньшинством, Оззи тотчас привезли в ближайшую больницу. В приемную скорой помощи он вошел, лая как собака. И когда американская медсестра спросила его, в чем дело, Оззи залаял на нее, объяснив, однако, что он заболел бешенством. Когда начались противостолбнячные уколы, повторяемые каждые 4 дня, то Оззи уже тогда было не до шуток. После того, как эта история попала в газеты, на концертах Осборна стало твориться что-то невероятное. На сцену швыряли белых мышей, птиц со связанными ногами. Одного из зрителей поймали на том, что он пытался протащить в зал дохлую кошку. Потом был случай со змеей и с огромной луизианской жабой, которую маленькие мучители убили и содрали с нее кожу. В штате Цинциннати группа подростков раздобыла на местном мясокомбинате голову свежего битого быка. Их, правда, вовремя остановили. Тут только, быть может, до Оззи дошло, как он повлиял на свою аудиторию. «Все эти проделки с животными, — заявил он в печати, — зашли слишком далеко. Но я уже остановить этого не могу. Я создал монстра Франкенштейна, контролировать которого не в состоянии. Концерты превратились в сумасшедший дом, и мне самому порой бывает страшновато». Получалось так, что название первой песни Оззи Осборна появилось как бы пророческим. Этот безумный состав набирал скорость и отказывался подчиняться управлению. Паская до сенсации печать смаковала, конечно, все происходящее. И заверение Оззи о том, что дюжина убитых им птиц не идет ни в какое сравнение с 2 миллионами кур, убиваемых ежедневно для набития национальной утробы, никого убедить не могло. Вскоре начали циркулировать вообще фантастические слухи о том, что Оззи собирался начинить якобы живую козу динамитом и взорвать его на концерте, или отпилить ноги живой собаке и так далее. Началась общественная истерия, вмешалось американское общество человечности, которое борется с проявлениями жестокости по отношению к животным. Оно начало издавать статьи, вызывая полный запрет концерта Осборна. В Бостоне удалось поначалу концерт запретить. Но менеджер Оззи Шарон Арден подала на запретчиков в суд, и по решению суда концерты были разрешены, правда, при условии, что из них акты насилия. Местные власти города Сен-Луи окружили сцену сотней вооруженных полицейских. На все концерты Осборна приходили всякие представители властей или обществ, зорко следя за тем, чтобы наш герой чего-нибудь не отчебучил. Тем временем по стране, по всем штатам крепло движение так называемого «морального большинства», то есть правоверных и консервативных библейских христиан, которые организовывали пикеты, раздавали зрителям листовки, пытаясь убедить всех, что Оззи – это истинный слуга дьявола, и что посещение концерта может ввергнуть в опасность душу бессмертную на вечные времена. Дело дошло до того, что участники морального большинства стали нанимать специальные самолеты, вылетая в те города, где Осборн проводил концерт. Впоследствии Оззи сказал как-то полушутя, что если бы не он, американское моральное большинство никогда не превратилось бы в силу, как является сейчас, подвергая нынче затем сатанинскую угрозу, исходящую якобы из Кремля. Итак, возмущение американской общественности усилилось еще после того, как, находясь в Техасе, Оззи с товарищами поехал в курт-поход на экскурсию в Аламо, знаменитую крепость, вокруг которой произошла битва ранних техасских поселенцев с тысячами осаждавших их мексиканцев. Если бы у техасских патриотов нет ничего священнее Аламо, он, желая пойти по малой нужде, нашел бы общественный туалет, а не стал бы, извините за выражение, мочиться на исторический памятник. Один из туристов, заметив это, позвал полицейского. Оззи немедленно арестовали, одели наручники, отвезли в участок, где он просидел всю ночь в камере с убийцей. Поначалу Оззи себя вел независимо и гордо, утверждая, что ничего он особенного не сделал, и что он вообще до самого Белого дома дойдет, чтоб там помочиться на ступеньке. Национальное возмущение тут вспыхнуло с такой силой, что все концерты в штате Техас были отменены, и Оззи пришлось публично извиняться и вообще всячески отрабатывать назад с тем, чтобы не осложнять свою жизнь излишне. Вскоре ему пришлось уже нанять личную, выписав его из Англии, и утроить или даже учетверить штат контролеров, охранявших сцену на концертах. «Я окружен собственной милицией», — жаловался тогда Оззи. Лучше всех чувства окружавших выразила менеджер Шарон Арден, сказавшая тогда: «Веселье окончилось». I know it's gonna make Хепберн и его окружение на собственном опыте постепенно постигали истину, что баловство для добра не доводит. Трагедия случилась 19 марта 1982 года. Группа на своем гастрольном спальном автобусе переезжала в штат Орландо. На полпути остановилась на автобусной базе. Шофер автобуса, просидев за рулем всю ночь, захотел встряхнуться. И поскольку на автобусной базе был свой частный аэродром и свои самолеты, а у шофера были пилотские права, он решил немного полетать поутру. Сначала он прокатил барабанщика до ночи. А на второй заход взял гитариста Венди Роллса и гримершу группы. Было 9 утра, и менеджер Шарон Арден и Оззи спали в автобусе. Шофер, решив их разбудить, для шутки начал пролетать в пикирующем полете все ниже и ниже автобуса. В один из заходов он пролетел слишком низко. Самолет задел крылом за автобус, потерял управление, врезался в дерево, отскочил от него и, ударившись о стоявший рядом дом, взорвался яркими языками пламени. Барабанщик Дон Эри повел себя храбро. Он побежал к горящему дому, выбил дверь, стараясь спасти кого было можно, но было поздно. Гитарист Рэнди Роудс, гримерша Рошель и летчик были мертвы. Самому Оззи Осборну тоже, можно сказать, повезло, потому что если бы самолет прошел бы чуть-чуть ниже, буквально на несколько сантиметров, то он бы основательнее врезался в автобус, и тогда погибли бы все в нем находившиеся. Гибель Рэнди Роудса была серьезным тяжелым ударом. Это была непоправимая утрата как в человеческом, так и в музыкальном смысле. Заменить Рэнди Роудса в будущем полностью, в общем, так и не удалось. Потеря, Рэнди сказал тогда, вот это трагическая потеря. Он был одаренный, талантливый человек. Мы с ним прекрасно работали вместе. Теперь я даже не могу смотреть на программу тогдашних наших гастролей, где помещена его фотография. Рэнди Роудс и Оззи работали над идеей третьей пластинки группы под названием «Bark at the Moon» — «Лая на Луну». И Оззи тогда заявил, что, несмотря на смерть товарища, будет продолжать работу и закончит ее, как только найдет подходящего гитариста. Здесь, пожалуй, уместно проиграть отрывок из композиции «Bark at the Moon» — «Лая на Луну» и прервать наш рассказ до будущей недели. Мы встретимся с вами, друзья, в следующую пятницу в полночь по московскому времени, и тогда, по-видимому, и закончим наш затянувшийся рассказ об Оззи Осборне. Пока же хочу пожелать вам всего самого лучшего. Простите на следующей неделе. Счастливо вам, ребята.
Сева, сева на удароте, город Лондон, бит.